Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем новую серию лекций, посвященных посланию апостола Павла к Ефесянам. Но прежде чем начать разговор о самом послании, позвольте мне сделать небольшой экскурс в историю. Приблизительно в 62 году нашей эры четверо мужчин вышли из города Рима, направляясь в римскую провинцию под названием Асия. Провинция эта располагалась на территории так называемой Малой Азии, которая в наше время известна как Турция. Эти люди несли с собой четыре наиболее ярких произведения христианской веры. Окажись эти великие документы в нашем распоряжении сегодня, они стали бы поистине бесценным сокровищем. Но Рим не сумел понять значимость этих писем, написанных никому неизвестным узникам. Если бы римские власти осознали их истинное значение, эта четверка, несомненно, была бы задержана, а документы изъяты. Прощаясь с апостолом Павлом, каждый из этих людей получил письмо, которое предстояло доставить определенным адресатам. Эти четыре письма стали частью Божьего Слова, и сегодня они носят название тюремных посланий апостола Павла, поскольку Павел создавал их, будучи в заключении в Риме. В то время апостол ожидал разбирательства своего дела самим Нероном, который тогда уже был императором Рима. Павел, как римский гражданин, потребовал, чтобы его дело было представлено на суд императором, и в то время апостол как раз ожидал предстоящего слушания. Сегодня нам известны имена этих четверых посланцев Павла. Епафродит был родом из города Филиппы, и именно через него апостол передал послание к филиппийцам. Тихик был из Эфеса, и он доставил послание апостола к христианам своего родного города. Третьим посланцем стал Эпафрас, который нес послание Павла к Колоссянам. И, наконец, четвертым был Анисим, беглый раб из города Колоссы, который должен был доставить письмо Павла своему господину Филимону. Эти четыре послания являют нам Христа, Церковь и христианскую жизнь в виде некой общей картины, а также представляют нам взаимоотношения и действия каждой из этих составляющих в отдельности. Иными словами, данные послания представляют нам различные грани того, что называется практической христианской жизнью на высшем духовном уровне. Послание к Ефесянам представляет читателям церковь, которая является телом Христа. Это невидимая церковь, и ее главой является Спаситель. Послание к Колоссянам представляет нам Христа как главу этого тела, то есть церкви. В этом послании основное внимание уделяется именно самому Господу, а не Его церкви. Послание к филиппийцам представляет нам картину победоносной жизни человека, пребывающего со Христом. И девизом такой жизни являются слова апостола из 4 главы 13 стиха этого послания. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Что же касается послания к Филимону, то оно представляет нам христианскую жизнь в действии в рамках языческого общества того времени. Это послание апостол Павел адресовал одному христианину по имени Филимон, у которого был раб по имени Анисим. В первом веке Евангелие Божьей благодати было для людей чем-то осязаемым и практическим. Это был стиль жизни, который приносил свои плоды. И все это мы с вами увидим в ходе изучения послания к Ефесянам. Многие комментаторы считают данное произведение кульминацией истин Священного Писания, высочайшей вершиной всего библейского откровения. И это вполне справедливо. Более того, кто-то даже высказал мнение, что послание к Ефесянам настолько глубоко по своему содержанию, что лишь избранные, причем весьма немногие, в силах понять его. Любопытно, что те, кто говорят что-то подобное, самих себя обычно причисляют к этому узкому кругу избранных. Я же буду с вами откровенен и даже не стану делать вид, будто я в состоянии проникнуть в истинные глубины этого послания или подняться до самых его вершин. Ибо это возвышенное и волнующее произведение, и вы убедитесь в справедливости данных слов, когда мы приступим к изучению самого текста. Мы с вами попробуем сделать то, что окажется в наших силах, чтобы понять это произведение, руководствуясь с помощью Святого Духа, как нашего водителя. Мне посчастливилось несколько раз побывать в Турции. Я посещал те места, где некогда располагались знаменитые семь церквей Малой Азии. Причем большую часть времени я провел именно в Эфесе. Мне доставляло громадное удовольствие находиться в городе, который стал пристанищем самой сильной церкви на этой территории. Во время второго миссионерского путешествия Павла Святой Дух не позволил апостолу попасть на территорию Азии, наиболее значимым центром которой являлся именно город Эфес. Вот как это описано в 6 стихе 16 главы книги «Деяний апостолов». Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Святой Дух как бы поставил на пути апостола непреодолимую преграду. Причины этого нам не сообщаются, но мы знаем, что любые действия Бога совершаются отнюдь не случайно и происходят в назначенное время. Мы знаем, что позднее Бог направил Павла в Эфес. А в то время апостол двинулся на запад, в Македонию, пройдя через Филиппы и Верию на пути в Афины и Коринф. И только на обратном пути апостол прошел через Эфес, увидев в этом городе грандиозные возможности для миссионерской деятельности. На Павла произвела значительное впечатление та плодотворная почва для проповеди Евангелия, которая существовала в этом городе. Поэтому апостол пообещал вернуться в Эфес и исполнил свое обещание во время своего третьего миссионерского путешествия. Но придя туда во второй раз, апостол выяснил, что после его первого визита в городе побывал другой миссионер по имени Аполлос. Правда, Аполлос проповедовал только о крещении Иоанна, ничего не зная о Евангелии благодати Иисуса Христа. В то время Аполлос попросту ничего не слышал о Господе Иисусе. Однако позднее он стал великим проповедником Евангелия. В Эфесе Павел основал обширное служение. В течение 2 лет он проповедовал и учил в школе Тиранна, в результате чего Евангелие проникло во все уголки Асии. Очевидно, что именно в то время Павлом были основаны церкви, которые упомянуты во 2 и 3 главах книги Откровения. После посещения Турции я потратил немало времени, внимательно изучая материалы археологических раскопок, проводимых на территории этой страны. И в результате я пришел к твердому убеждению, что самое грандиозное служение Евангелия происходило именно на территории современной нам Турции в 1 веке нашей эры. В те дни там проживало несколько миллионов человек. Фактически эта местность представляла собой самое сердце Римской империи. Культура Греции располагалась за пределами самой Греции, переместившись на западное побережье территории современной Турции, где ведущим городом был именно Эфес. Этот город представлял собой грандиозный религиозный и культурный центр. Благодаря его мягкому климату многие римские императоры любили проводить там время отдыха. И именно там Евангелие получило прекрасную возможность для своего победоносного шествия. Эфес был главным городом Малой Азии, а, возможно, и всей восточной части Римской империи. По значению, этот город был вторым после Рима. Город был основан приблизительно за 2000 лет до нашей эры хеттами. До появления греков, приблизительно в X веке до нашей эры, этот город был типичным городом Востока. Но влияние Греции произвело смешение западной и восточной культур. Редьярд Киплинг как-то сказал, что Запад — это Запад, а Восток — это Восток, и соприкоснуться они не смогут никогда. Но если посмотреть на город Эфес того времени, то мы увидим, что знаменитый писатель ошибался. В течение длительного периода времени, то есть около 25 веков, Эфес был одним из величайших городов мира. Некогда в том самом месте, где он располагался, существовала гавань. Однако со временем дно бухты заросло илом, так что в результате от самой бухты ничего не осталось. А море отступило на расстоянии десятка километров от города. Однако во времена Павла город стоял на самом побережье, и корабли могли причаливать прямо к его пристаням. В этом городе располагался храм Артемиды Эфесской, принадлежавший одному из семи чудес света древнего мира. Это был самый крупный греческий храм того времени. Его размеры составляли 120 метров в длину и 70 метров в ширину. А по своему облику он напоминал римский пантеон, хотя и превосходил его в размерах в 4 раза. Здание храма было построено на болоте, а потому под ним было возведено искусственное основание из древесного угля и шкур животных, чтобы предохранить здание от сотрясений почвы. Искусство и богатство жителей Эфеса нашло свое отражение в убранстве храма. В здании были установлены 127 величественных колонн, многие из которых были богато украшены резьбой и росписью. А внутри этого прекрасного храма находилось изваяние Артемиды. Но это была вовсе не прекрасная Артемида греческой мифологии, богиня охоты с полумесяцем на голове. Артемида Эфесская представляла собой восточную, а точнее анатолийскую версию богини плодородия, безобразное, многогрудное создание. И в тени ее храма царили всевозможные виды безнравственности и разврата. Также там процветала торговля серебряными изваяниями, изображавшими Эфесский храм в миниатюре. Этот вид ремесла довольно часто упоминают древние авторы. Лишь немногие путешественники уезжали из Эфеса без этого памятного предмета. А потому подобный художественный промысел приносил ремесленникам немалые барыши. Вот в такой город и попал апостол Павел. Первым делом он отправился в синагогу и в течение 3 месяцев смело проповедовал там Евангелие. Затем он переместил свое служение в школу Тиранна и продолжал работу в течение еще 2 лет. В результате все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины, сообщает нам Лука в книге Деяний. Работа в Эфесе явилась, по всей видимости, кульминацией миссионерского служения Павла. В Эфесе апостол видел грандиозные возможности для благовествования и оставался там дольше, чем в любом другом городе. Поэтому христиане Эфеса удостоились услышать из уст апостола Павла больше библейских истин, чем другие верующие. Это и объясняет, почему апостол излагает им все те глубокие доктрины, изложенные в данном послании. Обращаясь к христианам Коринфа, Павел писал в конце своего первого послания к Коринфянам: «В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». вследствие того, что проповеди Павла лишали местных ремесленников немалых заработков, апостол столкнулся с серьезным противостоянием, которое даже привело к массовым волнениям в городе. Но Павел проповедовал Евангелие живого Бога, и Бог чудесным образом уберег апостола, давая ему силы продолжать свой труд. Немало людей пришли ко Христу в ходе служения Павла в Эфесе. Я думаю, что проповедь Евангелия в Асии оказалась более эффективной, нежели в любом другом месте и в любое другое время в истории христианства. Более того, я считаю, что Эфесская церковь была самой духовно развитой церковью. Хотя для меня удивителен тот факт, что в этом языческом городе нашлись люди, способные понять столь возвышенное послание Павла. Однако это было так, ибо в противном случае Павел никогда не написал бы им этого послания. В книге Откровения мы находим упоминание об Эфесской церкви как об одной из семи церквей Малой Азии. Интересно, что каждая из перечисленных там общин представляет нам один из этапов в истории развития церкви. Так вот, Эфесская община представляла церковь, находящуюся на пике своего развития, церковь, отличающуюся высочайшим духовным уровнем. Нам с вами сегодня вряд ли удастся осознать истинную высоту того духовного уровня, который произвел среди верующих Эфеса Божий Дух. Эти люди испытывали подлинную любовь к Господу Иисусу и стремились приблизиться к Нему. После многих лет работы пастором я должен признать, что сегодня мы весьма далеки от личности Христа. Мы так поглощены всевозможными церковными программами, церковной работой, прочими делами, что в результате мы все дальше и дальше удаляемся от личности нашего Господа. Но самый важный вопрос состоит в том, насколько мы любим Его. Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее. Отвечаете ли вы Ему ответной любовью? Сможете ли вы сказать, что любите Его, потому что Он первый возлюбил вас? Именно послание к Ефесянам призвано помочь нам приблизиться к Господу. В Библии есть две книги, которые, по утверждениям критиков, понять невозможно. Этими книгами являются книга Откровения и послание к Ефесянам. Либерализм утверждает, что книга Откровения — это всего лишь собрание разных символов и аллегорий, расшифровать которые не в силах никто. А относительно послания к Ефесянам, либералы утверждают, что оно слишком возвышенно и потому не подвластно нашему осмыслению. На это я лишь могу ответить, что послание к Ефесянам и книга Откровения — это две книги Священного Писания, которые могут быть проанализированы с математической точностью. В Библии попросту нет книг, которые были бы устроены более логично. Некоторые верующие заявляют, что они верят каждому слову Библии, начиная от ее первой страницы и кончая последней. Однако нередко на деле выясняется, что это не более чем высокопарные ханжеские слова, поскольку они даже не знают, что находится на этих страницах. Если человек действительно верит, что перед ним лежит Слово Божье, он попытается разобраться, что именно говорит ему это слово. Может быть, нам надо на время забыть обо всех этих методах, более эффективной организации церкви, церковных программах, подходах к работе с молодым поколением, а вместо всего этого сосредоточиться на изучении того, что находится в книге книг. Для того, чтобы помочь моим слушателям лучше понять Священное Писание, я написал небольшое пособие под названием «Коротко о Библии». В нем я попытался привести удобный и ясный план каждого библейского произведения. Занимаясь этим, я обнаружил, что послание к Ефесянам и книга Откровения — это две книги Священного Писания, создать план которых легче легкого. И знаете почему? Потому что они написаны весьма логично. Я не собираюсь обманывать вас, заявляя, что я понимаю в этих произведениях все без исключения. Однако я утверждаю, что в них присутствует весьма жесткая логика. И написать план этих книг очень просто. Возьмем для примера книгу Откровения. Иоанну было велено записать все то, что он увидел, все то, что есть, и все то, что будет. И мы можем легко увидеть в его произведении эти три части. Также книга Откровения построена на числе семь. Иными словами, во всем этом прослеживается строгий замысел автора. Послание к Ефесянам также устроено весьма логично. Из шести глав первые три посвящены небесному призванию церкви и являются доктринальными. Последние три главы посвящены земной жизни церкви, то есть практике. У церкви есть глава Христос, который пребывает на небесах, а все мы отождествляемся с Ним. Однако своими ногами церковь стоит на этой земле. Вот почему Павел не позволяет себе ограничиваться только рассуждениями о небесных вещах. Он пишет в начале четвертой главы: «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Иными словами, апостол говорит: «Христиане, прекрасно думать о духовных и небесных вещах, рассуждая о нашем положении во Христе. Однако мы должны сдвинуться со своего места и начать действовать». Так что первая половина книги доктринальная, а вторая практическая, и это является вполне логичным делением книги. Нам нужно и то, и другое. Мы не можем ограничиваться только первыми тремя главами. Это замечательные главы, но их содержание должно быть применено к тому миру, в котором мы с вами живем каждый день нашей жизни. Но об этом мы начнем говорить в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.